Мы изучаем книгу Зор, глава Ахареймот, статья «Праведник и спасенный», пункт 230. Перевод можно скачать на сайте КАП-ТВ. Там же можно задавать вопросы. Самые интересные вопросы будут заданы в процессе урока.
Ну и, как обычно, намерение мы должны обновлять перед каждым занятием Торой, потому что без намерения вообще нельзя заниматься Торой. Сказано, что нужно благословлять сначала изучение Торы, и что храм был разрушен только потому, что не благословляли Тору изначально. То есть занимались не намерением прийти к отдаче. Занимались не для того, чтобы исправить себя. Как сказано, создал я злое начало, создал Тору, как снадобие против него. Тора нужна только тогда, когда есть злое начало, только когда собирается его исправить, чтобы раскрыть его, чтобы исправить. И сейчас, когда книга Зоар, она самая внутренняя из всех книг, то мы хотим прочитать ее с намерением, чтобы она дала нам свет, возвращающий к источнику, чтобы мы могли пользоваться этим светом для того, чтобы исправить себя и прийти к истинному миру, к истинному слиянию, к единству, к раскрытию. Да.
230-й пункт. Все народы возвышены, а Израиль ниже их всех, поскольку царь отослал от себя царицу, а на ее место поставил рабыню. Как сказано, под тремя содрогается земля, четырех она не может вынести. Раба, когда он делается царем, негодяя, когда он досыта ест хлеб, ненавистную женщину, выходящую замуж, и рабыню, наследующую госпожи своей. Рабыня — это чужая малхут иной стороны, сетра-ахра, первенца которых убил в Египте. Как сказано, до первенца рабыни, которая за жерновами. Со жерновами она сидела сначала, а сейчас эта рабыня унаследовала своей госпоже. То есть, вместо того, чтобы передавать малхут святости, эта рабыня, относящаяся к сетра-ахра, берет благо и передает его другим народам, принадлежащим ее стороне. 231 пункт. Царь без царицы не называется царем. Царь, соединившийся с рабыней, служанкой царицы, где достоинство его? Голос возвестит царице, говоря: «Возликуй, дочь Циона, издавай крики радости, дочь Иерушалаема, вот царь твой придет к тебе, праведник и спасенный он». Другими словами, праведник, то есть Есод, это тот, кто спасен, ибо до сих пор он восседал не на своем месте, в месте чужом, называемом рабыней, и питал его, а сейчас царица вернулась к нему. И об этом написано, 232 пункт, и об этом написано: «Беден и восседает на осле», потому что вначале он был беден и восседает на осле, это нижние кетеры, короны языческих народов, первенца которых Творец убил в Египте, и они называются ослом, как написано, из всякого первенца из скота. Праведник и спасенный он, потому что до сих пор праведник, то есть Есод, находился без праведности, то есть Малхут. А сейчас, когда праведник и праведность соединились вместе, праведник и спасенный он, поскольку он более не пребывает в Ситрахра. Написано: «Праведник потерял, и нет человека, принимающего это к сердцу». Следовало написать «пропал». Но дело в том, что пропала царица, и он соединился с другим местом, называемым рабыней. 233. Сказано: «Праведник – основание Есод мира». Некоторые говорят, что мир стоит на семи столпах, а некоторые говорят, что мир стоит на одном столпе, то есть на Йесоде, о котором написано: «Праведник же – основание мира». Как разрешить это противоречие? Но все это одно и то же. Ведь семь столпов – это сферот хагат неим. И среди них есть один столб, называемый праведником, то есть Йесод. И семь столпов держатся на нем, и благодаря ему существует мир. И пока мир существует благодаря ему, он словно существует благодаря всем семи, поскольку сам Йесод включает в себя все семь сферот хагат неим. Поэтому сказано: «Праведник же – основание мира». 234. «Эта рабыня будет властвовать над святой землей внизу, как вначале властвовала царица, как написано: праведность обитала в нем», то есть Малхут, называемая праведностью, а сейчас рабыня, наследующая госпоже своей, во всем, как наверху, так и внизу. И царь вернет царицу на ее место, как в начале. И тогда будет радость царя и радость царицы. Радость царя, потому что он вернул ее и расстался с рабыней, а радость царицы, потому что она вновь соединилась с царем. 235. Написано: «И будет это, зод, для вас законом вечным, чтобы искупить сынов Израилевых». Зод – это Малхут, которая всюду называется вечным законом, что означает наказ царя. Ведь он поместил все законы свои в Малхут и запер их, подобно запирающему все в сокровищнице, и это, без сомнения, вечный закон. В Зод, то есть в Малхут, он записал и запечатлел все свои сокровища и все свои тайны.
Сказано, что для каждой плоти, каждую плоть он излечит. Тот, кто вылечит разбитые сердца. Если мы открываем книгу Зоар, и нам не больно, и нам нечего лечить, мы не чувствуем злое начало как таковое, что с ним что-то надо делать, что зло в нем заключается в том, что оно отделяет нас от Творца. Желание получать, а не желание отдачи. Творец — это желание отдачи. Если нет у нас подготовки, то мы подвергаем себя риску, изучая эти святые книги. Потому что тогда свет, который действует не на то место, воздействует не на то место, которое нами определяется как больное, ему нечего лечить. Так просто воздействует. Мы его не притягиваем, мы его не требуем. У высшего света есть только одно действие — исправлять разбиение. Если мы приходим без подготовки к этому, мы делаем только зло. Я смотрю на нисхождение поколений, на падение поколений, деградацию, которая продолжалась с момента разрушения второго храма до сегодняшнего дня. Откуда это берется? От того, что в каждом поколении все меньше и меньше понимают, чего требовать от Торы. Мы находимся в постоянной, неизменяющейся действительности. Только недостаток правильного требования, сила исправления, которая находится здесь, вокруг нас, в такой бесконечной форме и мере, только в этом проблема, в том, что нет у нас требования, нет хиссарона исправить эгоизм. Поэтому не занятия являются главными, а подготовка к занятиям. Насколько мы готовим себя к исправлению, насколько мы раскрываем это, или как минимум во время учебы, потому что в этом свете есть способность посвятить нам и показать нам наши неисправленные мысли и желания. когда света пробуждают килим, взбалтывают килим. Сначала это раскрытие зла, потом уход от зла, а потом творить добро. Уйти от зла — это то, что поднимаются над ним пока, отменяют использование его, а потом творить добро — это значит это зло превратить в добро, в получение ради отдачи. Поэтому все зависит от подготовки. Или как минимум сейчас, когда мы себя не подготовили правильно, то есть если я прихожу на урок и должны быть постоянные времена, а мне не удалось подготовить себя, я тоже могу сказать о прошлом, так было подстроено свыше. Но теперь хотя бы в то время, когда я занимаюсь, я должен искать, где здесь, собственно, хорошие вещи и плохие вещи. Если я сейчас буду стремиться к раскрытию Творца, к раскрытию этих хороших, правильных действий, отдачи, любви, единства между нами, то тут же мне раскроется, насколько я не имею к этому никакого отношения. Это уже диагноз. После этого я уже сразу прошу исправления. Во время учебы мы обязаны все время стремиться только к добру, несмотря на то, что раскроется зло. И мы занимаемся для того, чтобы прийти к добру, несмотря на то, что подсознательно мы понимаем, что зло будет, зло раскроется мне, но я не ожидаю этого. Может быть, я сразу приду к добру. Несмотря на то, что это вроде бы противоречит всему, что мы учим, но тенденция, настрой должен быть именно таким. Мы занимаемся Торой, и заниматься ей мы должны в совершенстве, с радостью, потому что Тора радует. Хорошо? Я вижу, что Израиль очень тяжело переносит праздники. Что у тебя, американец? Дайте ему микрофон. Он уже полчаса руку держит.
Что значит попросить исправления?
Ask. Понятно. Что такое просить исправления? Ты знаешь, что такое быть здоровым? Когда ты просишь о здоровье.
Я знаю, как задать вам вопрос, но я понятия не имею, как просить у Творца.
А если ты так тихо обращаешься к товарищам, ты на это способен? Есть группа, и ты не говоришь с ними, а так, как будто бы с ними говоришь. Тихо к ним обращаешься. Как ты иногда хочешь, чтобы человек так говорил или сделал так или иначе. Ты очень хочешь, как бы давишь на него своим внутренним вопросом, внутренним требованием. Ты хочешь, чтобы так случилось, чтобы он так поступил. Этого ты тоже не понимаешь? Ты хочешь, чтобы кто-то повел себя определенным образом. Очень хочешь получить желаемую реакцию. Не понимаешь этого?
Мы приходим сюда, изучаем Каббалу, чтобы почувствовать хорошее. Но этого же недостаточно. Это не молитва, это не просьба об исправлении.
Когда мы приходим к науке Каббала, мы хотим чувствовать себя хорошо. Это правда. И тогда мы начинаем раскрывать злые, плохие состояния. И тот, кто не готов к тому, чтобы их принять, что это его злое начало раскрывается, чтобы он его исправил, и с помощью этого продвигаться в пути, то он убегает. Убегает. Ты знаешь, сколько людей через меня прошло? Тысячи. Сколько через Рабаша? Не знаю. За его жизнь? Понятия не имею. Уж точно тысячи. Так вот. Тысяча входит в комнату, и только один выходит на свет. Потому что приходим, да, как ты и сказал, все приходят, чтобы чувствовать себя, почувствовать себя хорошо. Кто этого не хочет? Это наша природа. Вместо этого я получаю зло, что это я нахожусь в правильном месте. Это Тора, и это награда за нее. Как? Где то, что мне причитается? Смотри, сколько усилий я приложил, сколько я сделал. Обо всех вещах, если бы я столько усилий прилагал к чему-либо в этом мире, я бы уж точно чего-то удостоился. Иногда я получаю меньше, чем я надеялся, да? То я разочарован. Но не до такой степени, чтобы я получал наоборот. Это уже против любой логики. Это просто не дает мне возможности удержаться в этом. Твоя претензия справедлива, я согласен, я с тобой. Только у Творца другой разум, что поделаешь. Он подстроил это иначе. Он дал тебе еще и точку в сердце, и он хочет, чтобы ты ее усиливал. И в этом твой выбор, свобода твоего выбора. Усиливаться в этом пути. И ты будешь разочаровываться, отчаиваться и получать и все больше и больше удары. И все более качественные. У тебя будет огромное сомнение. У тебя что сейчас, сомнение? Творец раскроется тебе как фараон, как Аман. Ты вообще не веришь, что это высшая сила, и это то, что она со мной делает? Подожди еще. Да-да. Поэтому есть несколько правил, которые ты должен записать и выполнять как попугай, как обезьяна, не думая. Это силы в группе, аннулирование себя относительно группы. И достаточно. Это даст тебе правильное отношение ко всему, что происходит с тобой. Все. Сделай так, потом поговорим. Возле тебя там еще один зануда у стенки сидит. Передай ему.
Доброе утро, Рав. Я хотел задать вопрос. Во время чтения Зор мы должны просить исправления. И вопрос.
Что значит «мы должны просить»? То, чего требует сердце, оно требует. Ртом ты можешь говорить все, что угодно. У Творца нет тех ушей, чтобы он услышал, что ты там изрекаешь. Он связан с твоим сердцем. Даже то, чего ты не чувствуешь в своем сердце, он чувствует. И что ты будешь делать? В твоем сердце, в самых твоих желаниях, самое внутреннее из твоих желаний, в котором нет вообще никакого образа, как бы это сказать, в этом желании нет, ты не чувствуешь в этом желании вообще, чего ты в нем хочешь. Это основа желаний. Оттуда у тебя есть связь со светом, с Творцом. И ты вообще над этим не властен, ты к этому прикоснуться не можешь. Ты эту точку можешь изменить только с самим светом. Так что ты там говоришь ртом, ты сам не понимаешь. Это мир лжи. И никто этого в расчет не принимает. Ты же видишь, как люди разговаривают по всему миру. Ну и что, кто-то обращает внимание на то, как кто говорит? Нет. Да он сам через минуту будет говорить по-другому. Можно убедить кого угодно, в чем угодно. не словами, так болью, ударами. Самое лучшее убеждение. Так с Творцом игр нет. Играй с собой. С собой тоже ты не можешь играть, только с помощью окружения. Настолько, насколько ты сможешь это окружение усовершенствовать.
На самом деле, я не всегда вас понимаю. Вы всегда говорите, все устраивается свыше, все идет свыше, а в конце человек должен, как вы говорите, сам должен делать. Все это в мыслях, все, что есть в сердце, все идет свыше. Нету «я», который стоит здесь. Я иногда спрашиваю себя, а кто я вообще такой? Я не знаю, кто я такой. Я здесь, с этим сердцем, с этим разумом. Все не мое, все дается свыше.
Ты здесь уже больше часа, да?
Да.
Замечательно. Что ты услышал? Не надо знать ничего. Я идиот. Я говорю о себе, не о тебе. Не обижайся.
Я принимаю это.
Нет, я идиот. Я ничего не знаю о себе. Я не знаю, кто я, что я, откуда я получаю все эти воздействия, помехи, эти сигналы, откуда ко мне приходят эти входы. Кто я, как я связан с миром, я ничего не знаю. Мне говорят, успокойся, не надо тебе этого знать. Как младенец, который ничего не знает. У тебя есть только одно действие. До этого к тебе тоже относились как к младенцу, который, ну, так, машет руками, ногами, лежит и ничего не умеет. Сейчас ты немножко вырос. Сейчас от тебя хотят первой реакции. Ты когда-нибудь видел младенцев?
У меня четверо детей.
Отлично. Чего требуют от младенцев первый раз, когда хотят от него какую-то реакцию? Чего хотят?
Улыбки.
Мама так ему делает, чтобы он улыбнулся. Правильно? Правильно или нет?
Верно.
Правильно. Потому что это естественно. Ну, что я там знаю? Природа. Это то, чего от тебя хотят сейчас. Все. Так не надо смотреть на весь мир, ты в нем ничего не понимаешь. Творец сейчас тебя пробуждает, так тебя по щечке похлопает, чтобы ты улыбнулся. Но пробуждает таким образом, что ты чувствуешь себя не так уж комфортно и хорошо. Потому что это не животная улыбка, когда ты должен так почувствовать. Для младенца это тоже помеха, он не понимает этого. Он так скалится. Это не улыбка. Мама хочет, чтобы он на что-то отреагировал, чтобы была какая-то реакция. Войти в диалог, в связь. Так он нас пробуждает тоже к такому диалогу. Он тоже тебя так похлопывает, чтобы ты отреагировал. Не более того. Тебе сейчас говорят, для того, чтобы понять его отношение к тебе, ты должен быть связан с окружением. Что такое окружение? С жизнью, с мамой, со всем, что у тебя есть в этом маленьком сокращенном мире. Не убегай далеко, не впадай во все эти великие философии. У тебя голова еще в тумане. Но тебе говорят, усиливай свою связь с окружением. Купи себе друзей, то есть вкладывайся как можно больше в окружение, чтобы они давали тебе сил. И благодаря тому, что они все время будут давать тебе сил, это зависит не от них, это зависит от того, насколько ты в них вкладываешься, сколько ты даешь. Это тоже, в свою очередь, подействует на тебя, и ты почувствуешь, что Творец тебе раскрывается, вдруг раскроется тебе злое начало. И тогда ты будешь приходить на урок Зор и говорить, я прошу лекарства. Что мне делать? Где эта сила, которая улучшит мое состояние? И даже если ты не раскроешь этого, когда начнешь читать Зор, ты захочешь связаться с группой. И тебе тогда раскроется, насколько ты противоположен, и не хочешь этого.
Вы говорите, что Творец от нас хочет улыбки. Теперь. Это очень хорошо.
Это не очень-то хорошо. Улыбнуться Творцу стоит очень многих сил. Это противно твоему эгоизму.
Как я могу этой улыбкой, под этими ударами, которые я получаю, человек получает удары?
Это благословлять зло.
Он благословляет за это? Вы сказали, младенец. Я с младенцем играю. Он улыбается. Я не причиняю ему боли. Если я что-то болезненное сделаю ребенку, он заплачет. А вы говорите, что Творец показывает нам, чтобы мы улыбнулись. А мы испытываем боль. Я не понимаю, что тут происходит.
Происходит здесь то, что из тебя хотят сделать человека, а не животное, как младенец. А человек, Адам, это тот, кто растет над своим материальным эгоистическим желанием.
Как от этой боли уберечься и вместе с этим
связь с окружением?
Но мы приходим каждый день, слушаем каждый день. Какая тут еще связь?
Так еще, может быть, несколько лет.
Вы меня пугаете несколько лет. Я помню, вы товарищу сказали в понедельник, я не помню. Вы сказали, одиночное скрытие, сказали, несколько лет. Я себе сказал, ой, я не хочу несколько лет.
Ты не оставайся.
Я хочу раскрыть. Я хочу раскрыть Творца. Не хочу оставаться много лет. Что мне делать?
Если ты хочешь, чтобы Творец раскрылся, создай в себе место для его раскрытия. Это называется прийти к закону подобие свойств. Чтобы ты был в отдаче, и в той мере, в которой ты в ней будешь, он раскроется в тебе. Пожалуйста, я рассказываю тебе простой закон. Закон подобия. Есть такой закон. Уподобление, уподобься ему. Все. Это то, что мы делаем, то, что мы стараемся выполнить. Нет ничего, кроме этого. Быть Адамом, Адам — это Эдаме, быть подобным ему в своих исправленных килим, своим намерением отдачи.
Спасибо. Творец поможет. Это совсем непросто.
А? С Божьей помощью. Творец поможет, это правда. Я тебе рекомендую больше думать о том, чтобы товарищи тебе помогли. Потому что когда ты говоришь, Творец поможет, ты отталкиваешь проблему. Не то, чтобы это не было правильно, но через товарищей. Этого не стоит забывать.
Буквально в продолжение того вопроса. У всех у нас есть проблемы в доходах, в здоровье. Каждый свою долю получает.
Даже ты?
Я не знаю, как здесь или в других группах, но в нашей группе...
Наша это какая?
Группа из Тель-Авива.
Северного?
Уже нет, она уже объединена. Уже много месяцев. Все товарищи здесь сейчас. Не принято помогать в материальных вещах. То есть не через нас. Мы, может быть, знать... по ходу дела. Но есть статья поручительства перед нами, где он призывает 600 тысяч товарищей встать, устранить материальные заботы, чтобы полностью могли освободиться для духовной работы. То есть тут есть недостаточно... Реально, чтобы построить алгоритмы. Может быть, сейчас группа укрепится, мировой кли, построить такие механизмы, потому что поручительство, у одного проблемы с доходами, может кто-то может его помочь, у кого-то со здоровьем, другой его может, у третьего там семейные проблемы, есть консультант, который мог бы ему помочь, чтобы нам освободить часть нашего времени и энергии, этим тоже заниматься.
Это очень тяжелый вопрос, очень сложный. Я бы сказал, действительно сложный, тяжелый и запутанный. Это зависит от того, в каких рамках мы хотим это осуществить. Если мы говорим
в международных рамках, это очень тяжелая проблема. И вся наша награда может обернуться ущербом. Это очень-очень непросто. Мы находимся в разных состояниях, в подъемах и в падениях. Связи между нами могут быть правильными или неправильными. Понимаем и не понимаем себя, группу, а уж тем более другие группы. У Рабаша не было принято создавать каких-либо систем взаимопомощи, потому что он очень боялся, что это приведет к конфликтам. И мы видели несколько таких явлений, действительно неприятных, когда люди занимались совместным бизнесом, например. Должна быть определенная комиссия в каждой группе. Это может быть 2, 3, 4 человека, которые занимаются особыми случаями, когда действительно товарищи сталкиваются с трудностями, но это при условии, что они об этом рассказывают вообще. Поэтому, возможно, может быть место для определенной помощи, тоже очень конкретной, для того, чтобы не нанести товарищу, ну, как бы это сказать, чтобы он не начал пользоваться своим эгоизмом и так далее. Я не рекомендую так быстро приходить к таким системам в группе. Только духовная помощь. А время скажет, сделает свое. Мы сейчас вместе со всем миром попадаем в непростые ситуации. Мы посмотрим, как нам действительно себя вести. Я пока что понятия не имею. Я всецело полагаюсь на то, надеюсь на то, что мы сделаем между собой такую правильную связь, что мы не почувствуем кризиса, мы не почувствуем тяжести. И мы в этом подадим пример всем. И в духовной жизни, и в материальной. И из единства мы будем чувствовать, что все меняется и все улучшается. Несмотря на то, что даже самые великие каббалисты жили очень тяжело. И Баль-Сулам, и Рабаш были... Они страдали. Например, в дни, когда были всякие продовольственные ограничения. Будем надеяться, что сейчас мы сразу перейдем к духовным исправлениям. Да.
Вадим из Екатеринбурга говорит: иногда я слышу, что надо обращаться в группе. А бывает, что вы говорите к Творцу, как же не запутаться?
Никогда не надо путаться, а только обращаться к группе. Только из системы ты к нему можешь обратиться, потому что он находится в этой системе. Ты должен представлять себе правильное состояние света, наполняющего исправленное кли. И к этому ты обращаешься, как часть этого исправленного кли. Исправленное кли — это товарищи, которые находятся между собой в любви, в единстве. И если ты хочешь раскрыть в них свойства отдачи, наполняющие их, это значит, что ты обращаешься к Творцу. Боре, приди и увидь, ты обращаешься взаимосвязанным, исправленных келим, которые связаны друг с другом над своим естественным эгоизмом, связаны в единстве. Никаких философий здесь не надо. Творец — это свойство отдачи, раскрывающейся в исправленных келим. Поэтому нельзя вернуться к чему-то там туманному, кто там что себе представляет, что есть Творец. Творец — это сила отдачи, раскрывающаяся в творениях. Ее мы хотим раскрыть, И к этой силе мы пока, каждый в меру своего воображения обращается. Но какое воображение? Что себе представлять? Сила отдачи, связывающая разбитые келим.
Мигель из Мексики и Виктор из Клина спрашивают о подготовке к уроку. Ученики, которые приходят, как их подготовку можно подготовить, можно улучшить подготовку к уроку, как проверить, что я готов открыть взор, достаточную ли подготовку я провел.
Даже если я не сделал достаточной подготовки, и нет у меня плохого ощущения, что я должен просить исправления, потом я создал злое начало и создал Тору как снадобье против него. Если у меня нет этого, то я все равно занимаюсь для того, чтобы приблизиться и справиться. Из этого раскрывается мне, раскрывается испорченное место. Как сказано об учениках Раби Шимона, когда они приступали к книге Зоар, потому чтобы писать, не читать как мы, а писать книгу Зоар, и раскрывали эти высокие ступени, и вдруг между ними раскрывался просто огонь ненависти. Они просто не могли находиться друг рядом с другом. И когда они исправляли это, они раскрывали то, что потом писали в этой книге Зоар. Сначала была у них склонность к объединению. Во время этой склонности они раскрывали неисправленные, новые неисправленные желания, которые не пришли еще к исправлению, только сейчас к нему приходят, и поэтому раскрываются. И тогда их исправляли из разбиения исправления, когда видели света исправления, света наполнения, об этом они писали книгу Зоар. Хорошо, давай почитаем еще.
236 пункт, статья «Изнуряйте души ваши». Седьмой месяц, в десятый день месяца, ибо в десятый это Малхут. Изнуряйте души ваши, потому что это зависит от души Нефеш. Ведь свет Малхут называется Нефеш, и Нефеш это всегда Малхут. И поэтому еда и питье девятого дня месяца, то есть в свойстве Есод, больше, чем в другой день. Объяснение. Невозможно, чтобы раскрылась хохма, без того, чтобы вместе с ней не проявились суровые суды, проливающиеся на головы грешников, чтобы они не притягивали хохму сверху вниз. И для этого необходимы пять видов изнурений в день искупления, от которых нисходят суды на головы грешников. И тогда становится возможным раскрытие хохмы. И написано, а всякая душа, которая не будет изнурять себя в этот день, истребится из народа своего. Ведь если человек не принял эти пять изнурений, чтобы отогнать грешников, хохма не сможет проявиться в душе нефеш. А свет хохма – это свет жизни, и поэтому истребится из народа своего. В десятый день месяца, ибо в десятый это Малхут, являющийся местом раскрытия хохмы. Ведь раскрытие хохмы не происходит ни в одной сфере, кроме сферы Малхут. Поэтому в ней следует установить это исправление, чтобы не зашли от нее суды на головы грешников в момент раскрытия в ней хохмы. Поэтому изнуряйте души ваши, поскольку нужно пробудить в Малхут пять видов изнурений, от которых исходят пять этих судов, потому что это зависит только от души нефеш, являющейся свойством Малхут, ведь только там место раскрытия хохмы и ни в каком другом месте. Поэтому, когда в ней раскрываются суды, она может получать хохму от Есода Зерампина, поскольку нет более страха перед грешниками, которые будут питаться от нее. И поэтому еда и питье девятого дня месяца, то есть в свойстве Есод, больше, чем в другой день. Ибо тогда Малхут может получать от Есода мохин свечения хохмы, которые называются едой и питьем, более чем в другой день. Ведь Малхут получает только от Есода. Поэтому следует умножать еду и питье накануне Дня Искупления или девятого дня месяца, то есть в свойстве Есод. Ведь благодаря тому, что человек принимает на себя в День Искупления пять изнурений, она способна принять еду и питье от Есода. Так что исправление изнурения души в День Искупления светит исправлению еды и питья девятого дня месяца, поскольку она защищена от грешников, и поэтому тот, кто ест и пьет девятого дня, он как будто изнурял себя девятого и десятого, так как изнурение души десятого светит над мохин, которые передаются девятого, охраняя их. 237 пункт. В этот день любая радость и любой свет и любое прощение в мирах, другими словами, искупление грехов, все это зависит от высшей имы, от которой текут и вытекают все источники, как свечение хохмы, так и свечение хасадим. И тогда светят все свечи, то есть огненные светила, имеющиеся в Малхут, и они светят светом и радостью, пока не наполняется все благоуханием. И тогда все эти суды пребывают в состоянии свечения, поскольку именно те суды, которые происходят от пяти видов изнурений, заставляют хохму светить. И если бы не они, хохма бы не раскрылась. И суд не совершается, а лишь представляет угрозу. И поэтому изнуряйте души ваши, чтобы сделать возможным свечение хохмы. 238. Исраиль не были изгнаны из своей страны, пока не начали отрицать Творца. Как сказано, нет нам доли у Давида и нет удела нам у сына Ишая. Ведь Давид — это Малхут, и они сказали, нет у нас доли в Малхут. И есть другой стих, говорящий об этом. Смотри на дом свой, Давид, ведь Малхут называется домом Давида. Как написано, «Дом Яакова, давайте пойдем в свете Творца». «Дом Яакова» — это, как сказано, «и дом славы моей украшу», ведь Яаков — это Тиферет, а дом Тиферет — славы, это Малхут, и дом Давида — это тоже Малхут. «Дом Яакова, давайте пойдем в свете Творца», как написано, «и выходит река из Эдена для орошения сада». Река — это Зерампин, орошающий сад, то есть Малхут. Ибо он посадил сад, чтобы наслаждаться в нем с находящимися там праведниками. Поэтому написано «Дом Яакова», то есть Малхут. Давайте пойдем в свете Творца, то есть Зерампина, орошающего сад. 239. Написано «Но в десятый день седьмого месяца этого». «День искупления, священное собрание да будет у вас, и изнуряйте души ваши». И написано, «Да будет это для вас постановлением вечным, в седьмой месяц, в десятый день месяца изнуряйте души ваши». И там не написано «но в десятый день», но везде указывает на исключение. Поэтому сказано, «И изнуряйте души ваши в девятый день месяца вечером». Сказано затем «но в десятый день», чтобы подчеркнуть, что от десятого дня зависит сказанное «и изнуряйте души ваши» и исключить девятый день месяца. 240 пункт. «Семь дней ешьте опресноки, но к первому дню устраните квасное из домов ваших, но разделяет. Полдня запрещено есть квасное, полдня разрешено». Так и в сказанном «но в десятый день». Полдня еда запрещена, полдня разрешена. Так и здесь сказано «и изнуряйте души ваши» разделено, потому что изнурение присутствует только начиная с полудня, то есть после времени еды. И мы переходим к следующей части урока.